Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым, балеты Якобсона в Нью-Йорке, концерт Каэтана Велоса, Шопениана, Ван Клиберт, кинообозрение с Андреем Загданским, «Мать» – новый успех южнокорейского кинематографа. В эфире «Музыкальный альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, какие из весенних новостей Нью-Йорка вы хотели бы осветить в первую очередь?
Я хочу рассказать о чрезвычайно интересном визите Санкт-Петербургского государственного балетного театра в Нью-Йорк. Этот театр работает под руководством Юрия Петухова, и они показали программу, в которую были включены произведения Леонида Вениаминовича Якобсона. По-моему, великого российского хореографа, который родился в 1904 году и умер в 1975 году. Внимательные слушатели заметят, что Якобсон родился в том же самом году, в 1904, что и Баланчин, всемирно известный балетмейстер, тоже родом из Петербурга. И самое интересное, что они родились в том же самом месяце даже, разница в неделю. Но судьбы у них были радикально различные, в то время как Баланчин прославился на весь свет, возглавлял свой театр в Нью-Йорке и во многом определил развитие мирового балета в 20 веке. Якобсон, который, я бы сказал, был не менее одарен, чем Баланчин, он, правда, позднее начал раскручиваться как хореограф, Якобсон остался в значительной степени локальной местной величиной. Но те, которые видели спектакли Якобсона в Советском Союзе, никогда, конечно, их не забудут.
Соломон, как это неудивительно, я как раз видел спектакль Якобсона в Ленинграде тогда еще. Это было в 1967 году. Трудно представить себе, как давно это было. Я был совсем мальчиком, но впечатление, которое произвел меня от спектакля, действительно осталось неизгладимым. И самым сильным ударом была форма этих произведений. Это были ожившие скульптуры. Это была невероятная пластичная манера, которую ни до, ни после никогда в балете не видел. И я бы сказал, что в этом балетном спектакле был явный антисоветский дух. И вот я хочу вас спросить, как балет может быть антисоветским?
Ну, он был антисоветским, прежде всего, правильно, именно по своему духу. Ничего антисоветского в содержании у Якобсона не было. Я был с ним хорошо знаком в Ленинграде. Мы даже планировали сотрудничать вместе, готовили балет «Василий Теркин» на музыку Геннадия Банщикова. И я могу засвидетельствовать, что все, что делал Якобсон, все встречалось в штыки, потому что он, кстати, в отличие от Баланчина, по складу своего характера, был хореографом гротескового направления. Он был прирожденный сатирик. Вот одним из самых его, скажем, ярких спектаклей того времени, он сделал его в 1962 году, был «Клоп» по Маяковскому. Ну, представляете себе, в начале 60-х балет по Маяковскому, в котором центральным эпизодом была сцена на кровати. Огромная кровать в половину сцены, и, значит, по ней вот катались персонажи этого балета. И еще одно вот важное очень Якобсона. Он был чрезвычайно эротическим хореографом. Тоже, между прочим, качество несвойственное Баланчину. И эротизм, прямо-таки, можно сказать, приравнивался к антисоветизму. Мы же знаем, что в Советском Союзе секса не было. А Якобсон без этого обойтись не мог. И поэтому, кстати, так ему нравился Морис Бежар, его, можно сказать, параллель на Западе. Они с Бежаром друг другу чувствовали большую симпатию. Он сам был очень живиальный человек. Творчество его действительно прославляло тело. И, скажем, я помню, каким шоком для всех был его триптих на тему Родена. Вот вы говорили о скульптуре. Это по тогдашним советским понятиям была уже почти порнография.
Это как раз то, что я видел. Это, конечно, произвело сильное впечатление на школьника. Да. Это был впервые я видал Родена. На самом деле, я видел Родена у Якобсона, а не скульптуру Родена. И потом, когда я приехал в Париж, я остался очень разочарован, потому что у Якобсона Роден был куда интереснее.
И все, чего не касался Якобсон, оно вот все приобретало такой какой-то недозволенный в той ханжеской и эстетической, и этической атмосфере. И, в частности, таким вот тоже недозволенным абсолютно прорывом Якобсоном был его спектакль под названием «Свадебный кортеж». Это были ожившие картины Шагала. Это была история еврейской свадьбы, с очень незамысловатым сюжетом. Невеста, вместо того, чтобы выйти за любимого бедного, его заставляет выйти за богатого нелюбимого человека. Но это все было выражено вот в этой шагаловской манере, в соответствующих костюмах. И, конечно, Шагал, который тогда был под таким вот подозрением...
Да, просто под запретом. Союзе,
да, был абсолютно уже недопустим на сцене. И Яковсону каждый раз приходилось совершенно невероятным напряжением сил пробивать каждый из своих спектаклей.
Соломон, как встретили нью-йоркские зрители старые балеты Якобсона?
Для нью-йоркцев Якобсон – это новинка. Конечно, они знают, особенно балетоманы.
Особенно в таком городе, как Нью-Йорк, да, который помешан
на балете. Они знают о судьбе Якобсона. И это как бы работает в его пользу, хотя им кажется, что, может быть, в каких-то своих элементах устарел. Но вот именно этот свадебный кортеж, который сделан был Якобсоном на музыку из фортепианного трио Шостаковича, он на них произвел впечатление, и понятно тоже, почему. Здесь еврейская тема всегда популярна, а Яковсон ее решил необычайно ярко. Как всегда, впечатление произвел на меня визит великого бразильского барда, композитора, поэта, певца Каэтана Велоса. Он вообще принадлежит вот к троице моих самых любимых бардов. Это Велоса, это Ленард Коэн и это Пауло Конте. Это все люди уже в солидном возрасте, но более молодых, равных им, не появилось. Вот эту троицу я совершенно не обинуюсь, назову великой. И каждое их выступление, а они по-разному, Коэн очень редко, скажем, появляется, Конте довольно давно уже не был в Нью-Йорке, а Велоса появляется здесь с достаточной регулярностью и собирает, конечно, переполненный зал, он пользуется здесь феноменальным успехом, и здесь он пел песни из своего новейшего диска, это их уже вышло у него 40 с лишним, этот диск уже успел получить Грэмми, и вот он исполнял песни из этого своего новейшего альбома.
Соломон, из-за вас я стал внимательно следить за творчеством Велоса и внимательно слушать его и смотреть. Вы знаете, что интересного я заметил? В том, что Велоса отвечает нашим представлениям о Бразилии. Я даже думаю, что это не его представление, а наше представление. Это наша мечта о Бразилии, потому что Рио-де-Жанейро – это город мечты со времен Остапа Бендера. Знаете, я трижды бывал в Рио-де-Жанейро, и каждый раз мне казалось, что Остап Бендер был прав, потому что, ну, где еще может быть пляж для армии и флота, пляж для полиции, пляж для местной тюрьмы? Где еще может быть пляж, на котором 2 часа ночи играют в футбол? В самом воздухе Бразилии разлита такая, я бы сказал, ленивая, не злая, темпераментная любовь к жизни. И Велоса как бы олицетворяет вот именно эту, отлично от всех других латиноамериканских традиций, музыки. Вы согласны со мной?
И да, и нет. Потому что Велоса может быть очень агрессивным, и он также очень политизированный певец. И не зря у него были огромные неприятности ни раз и ни два с бразильским правительством. Он в активной оппозиции оказывался довольно часто. С другой стороны, у него есть тоже очень важная сейчас для меня тема. Это тема старости и смерти. И он настаивает на этом своем праве жить, праве наслаждаться жизнью. И отношения с женщинами он выясняет каждый раз вот в своих новых записях. И это чрезвычайно драматичная тема. Это не что-то такое умиротворенное, ласковое, сладкое. Его схватка с женщиной – это всегда драма. И одна из таких песен на его же собственные стихи в его новом диске. Кстати, замечу, что диск это называется необычно. «Дядья и тетки». Причем это перевод с итальянского мой. А Велоса, в свою очередь, взял вот это итальянское выражение, Женя, он читал роман «Стамбул» Орхана Памука, но в итальянском переводе. И там наткнулся вот на этот оборот «Дядя и тетки» и заимствовал его как название своего новейшего альбома, прибавляя «Не спрашивайте меня, почему».
Характерная история именно для Бразилии, которая самая космополитическая страна в Латинской Америке. Еще Стефан Цвейг сказал, что вот это и есть человечество, когда он приехал в Бразилию, бежав из Германии российской, и он увидал вот этот вот по-настоящему плавильный котел, гораздо большей степени, чем даже Америка, и он был поражен этим космополитизмом. И Велоса продолжает эту традицию.
Вот эта песня, она называется «Без причала» из этого нового альбома Велоса. Текст приблизительно я перевел следующим образом. «Я хочу тебя так сильно, как безмерное море без причалов». Песня так и называется «Без причала». «Я так боюсь того, что все еще могу заплыть так далеко».
Катей к полу мару, фуй дейтанду пра пергунтар, номи, байру, амиго, амор, дьонди веню парар о мар, сеу сорризо bateu aqui, ainda posso me apaixonar. Quero tanto, quero tanto, quero tanto, quero tanto você. Mar aberto, mar adentro, mar imenso, mar intenso, sem cais. Tô com medo, tô com medo, tô com medo, tô com medo de ver. Que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso, que ainda posso e bem mais. Barra, gávea e arpoador, deuses brancos de luz do mar.
А сейчас очередной эпизод «Шопенианы», мини-концерт, посвященный 200-летию великого композитора.
Сегодня мы, наконец, начинаем касаться Шопена американского. До сих пор мы говорили в основном о русском и советском, если угодно, Шопене. А сегодня у нас впервые американский пианист Вен Клайвен, которого я все-таки упорно продолжаю, настаиваю, называю и буду называть его Ваном Клиберном, то есть тем именем, которое было у всех на устах в 1958 году, когда он победил на первом международном конкурсе имени Чайковского и стал вот такой всесоюзной и заодно и всесветной знаменитостью. Парадокс здесь заключается в том, что Клиберн, который приехал тогда и всех абсолютно поразил в Москве и во всем Советском Союзе, я его тогда впервые услышал в Риге, когда он приехал на гастроли, и для меня это было незабываемое событие, потому что я первый раз в жизни заплакал в зале. И парадокс в том, что Клиберн нам привез из Америки тогда старую русскую традицию, потому что, вот, скажем, Гальденвейзер, знаменитый профессор, который играл в шахматы с Львом Толстым, услышав Клиберна, воскликнул: «Это молодой Рахманинов». То есть через влияние Рахманинова, который эмигрировал в Америку, и через учителей Клиберна, которые были тоже русскими, вот Розина Левина знаменита, Клиберн воспринял вот те отголоски такого романтического русского пианизма в большом стиле, которые в самой России уже были в некоторой степени утрачены. И вот эта вот свежесть, эту раскованность, это неподчинение никаким канонам и установкам, вот все это было тогда воспринято нами как глоток свежего воздуха, и таким был также и Шопен Клиберна.
А чем отличался Шопен Клиберна от европейских трактовок?
Он был, прежде всего, гораздо более масштабным. И вот в этом как раз наследие Рахманинова. Но, с другой стороны, он был, как я уже сказал, чрезвычайно свободным, что тоже, как бы, с одной стороны, для Рахманинова типично, а с другой стороны, я говорю, уже было абсолютно забыто. Вот нас всех учили играть так, нам все говорят, Шопен бы этого не принял, Шопена так не играют. Никаких правил на самом деле нет. И, конечно же, судить о том, как бы это понравилось это исполнение самому Баху, самому Бетховену, самому Шопену, это абсурд. Мы этого не знаем, никогда не узнаем, и это не может быть критерием. И нужно только принимать Шопена в данном случае таким, каким его тебе преподносит очередной интерпретаторский гений.